В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание и ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем цикл бесед, посвященный изменениям в организме человека, которые происходят с возрастом, в процессе старения. Во многом наша передача посвящена тем новым тенденциям во всем мире, которые посвящены изучению данных направлений, мерам профилактики, заболеваний, которые формируются в организме человека при старении. И во многом это отражает и те тенденции во всем мире, которые связаны и с пересмотром возрастных групп. В частности, мы с вами говорили, что в 2025 году Всемирная организация здравоохранения представила обновленную классификацию возрастных групп. Согласно этой классификации, молодежь в настоящее время – это люди от 18 до 44 лет, средний возраст от 45 до 59 лет, пожилые люди от 60 до 74 лет, старческий возраст от 75 до 90 лет, а долгожители – это люди старше 90 лет. Причины такого интереса и причины изменений и сдвига возрастных категорий связаны с рядом факторов. Первое – это достаточно серьезный рост продолжительности жизни. В среднем люди стали жить на 10-15 лет дольше, чем несколько десятилетий назад, и практически в два раза дольше по сравнению с началом прошлого века. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году люди старше лет составляли население около 1 миллиарда человек, а к 2050 году их число, вероятно, вырастет до 2 миллиардов человек. Причинами также являются и изменения социальных и экономических условий. Люди позже вступают в брак, дольше строят карьеру, ведут активную жизнь после 50 лет. Происходят достаточно серьезные изменения в медицинских технологиях, в рамках доступности медицинских технологий, профилактики заболеваний, продвинутых методов лечения. Как такой достаточно простой пример можно вспомнить. Раньше для того, чтобы померить артериальное давление, скажем, в предыдущем поколении, лет 30-40 лет назад, необходимо было обратиться к врачу. В настоящее время аппараты для артериального давления есть практически у всех. Серьезные произошли изменения по основным и таким ведущим ярким заболеваниям, когда потерялась необходимость длительного нахождения в стационаре, например, при язвенной болезни, когда современные лекарства позволяют практически в течение 1-2 дней добиться того, чтобы боль уже не беспокоила, и язва затягивается уже не за 6-8 недель, как раньше, а практически за 2-3 недели. И есть технологии, которые позволяют язву вылечить полностью. Такие же ситуации в отношении и гипертонической болезни. В настоящее время сдвигаются все более рамки контроля, рамки целесообразности профилактики, которые дают наибольшие результаты в лечении. И постоянно появляются лекарственные препараты, которые позволяют индивидуально каждому человеку подобрать свою схему и более четко, эффективно контролировать уровень артериального давления. Важным фактором изменения в возрастных категориях является, конечно же, и то, что в настоящее время значительно лучше у современного человека доступ к знаниям, высокий уровень образования, интеллектуальная деятельность, способность сохранять ясность ума, продуктивность, обсуждение этих вопросов в средствах массовой информации, замечательные передачи по телевидению, большое количество литературы позволяют любому человеку при желании читать, получать знания о мерах профилактики, мерах лечения или обсуждения тех или иных медицинских проблем, которые на самом деле совершенно по-другому определяют возможность контроля тех или иных медицинских состояний. Серьезным образом изменилось и физическое здоровье, и активность. Благодаря правильному питанию, мерам профилактики, заботе о себе, процесс старения стал более плавным, и люди чувствуют себя физически более комфортно в более старших возрастных группах. Все это вместе, безусловно, дает серьезные изменения, о которых мы говорим в рамках важности и необходимости процессов старения, контроля процессов старения. И хочется еще раз напомнить, что пик физических и интеллектуальных способностей человека, ну, у разных людей может быть небольшие колебания, но в среднем приходится на возраст 30 лет. После 30 лет процесс изменения в организме, в рамках изменения функций органов и систем, они происходят очень медленно. И то, что врачи наблюдают определенную ступень ухудшения здоровья в возрасте 44 лет, в возрасте 60 лет, в возрасте 75 лет, это не приговор, это повод задуматься, повод поменять некоторые моменты в своей жизни, образ жизни, активность, питание, для того, чтобы процессы сделать контролируемыми, мягкими, предсказуемыми и, естественно, не наносящими серьезного ущерба, как если бы человек не занимался мерами профилактики в соответствии с теми основными беседами, которые мы ведем в процессе изменений в организме человека с возрастом. Краткий обзор предыдущих передач в рамках анализа тех изменений, которые происходят в органах и системах при нормальных процессах старения, позволяет сделать очень важный вывод по каждой системе, требующей особого внимания у людей, чем старше, тем больше. И говоря об изменениях в системе крови, хочется напомнить, что с возрастом количество клеток в костном мозге уменьшается активных, они замещаются жировыми клетками, поэтому риск развития анемии, низкого количества гемоглобина, низкого количества эритроцитов с возрастом, плюс еще при наличии хронических заболеваний увеличивается. Поэтому крайне важным является регулярно сдавать общий анализ крови, следить за показателями общего анализа крови. И второй важный вывод, говоря о системе крови, это то, что с возрастом увеличивается риск образования тромбов в группах риска. И поэтому крайне важно прислушаться к рекомендациям врача о необходимости приема эффективных современных средств, которые снижают риск образования тромба. А группам повышенного риска образования тромбов в сосудах относятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, люди с онкологическими заболеваниями. Особенное внимание должно быть уделено людям мерцательной, страдающей аритмией. Мерцательная аритмия увеличивает риск тромбообразования. Люди с неблагоприятной наследственностью, если в роду были заболевания, связанные с тромбообразованием, все это требует, конечно же, профилактических мер, обращения к врачу, прохождения диспансерного осмотра и выполнения мер профилактики. Говоря об изменениях в иммунной системе, хочется напомнить, что с возрастом происходит определенное старение в иммунной системе, которое проявляется изменением количества и некоторых параметров работы клеток иммунной системы, других компонентов иммунной системы, что приводит к тому, что чем старше человек, тем у него выше вероятность болеть тем или иным инфекционным заболеванием без высокой температуры. Это требует особого внимания, когда у пожилого человека происходит какое-то резкое ухудшение здоровья. Нужно учитывать в том числе и вероятность инфекционного заболевания, в частности воспаления легких или вирусной инфекции как таковой. Ну и самое главное, с учетом того, что сопротивляемость инфекции с возрастом снижается, очень важные вопросы вакцинопрофилактики людям пожилого возраста приобретают особое значение, поэтому ежегодная вакцинация от гриппа, Обязательная вакцинация от пневмококковой инфекции, которая снижает вероятность пневмонии, и определенные вакцины по сезону, в частности, и вакцинация от клещевого энцефалита. Это ситуации, требующие внимания и, безусловно, применения. Самая главная система, которая страдает, безусловно, и, к сожалению, наносит один из самых ощутимых ущербов с возрастом, это сердечно-сосудистая система. В связи с тем, что в стенках сосудов и в сердце уменьшается количество веществ, определяющих эластичность их, это приводит к повышению частоты развития артериальной гипертензии в пожилом возрасте. Хотя, конечно же, факторов риска и ситуаций, которые объясняют и лежат в основе артериальной гипертензии, неисчислимо больше, чем просто представление об изменениях сосудов с возрастом. Это важно помнить. И мы постоянно говорим с вами о факторах риска артериальной гипертензии с возрастом. Это абдоминальное ожирение, когда объем живота выше нормы. Это избыточная масса тела, это высокое употребление соли, низкая физическая активность, наследственность, мужской пол, определенные возрастные границы. Все это вместе нужно, безусловно, учитывать. Но самый главный простой вывод: чем старше человек, чем он чаще должен контролировать артериальное давление, даже если он померил его неделю назад, и ему 60 лет, он чувствует себя хорошо, желательно систематически мерить артериальное давление, потому что, к сожалению, бывает разное течение, бывает течение кризовое, бывает и медленное повышение артериального давления, поэтому регулярный контроль артериального давления, частоты сердечных сокращений требует особого внимания. Самое главное, если артериальное давление повышено, важно полностью выполнить рекомендации медицинского специалиста по лечению, так как тех или иных допустимых уровней артериального давления в настоящее время практически не признается. Если давление выше 140 на 90, это уже гипертоническая болезнь, а некоторые страны предлагают сейчас более низкие уровни признать как уровни для диагностики артериального давления. В некоторых странах давление высокое, выше 130 на 80, уже рассматривается как гипертоническая болезнь, потому что и при таком давлении уже увеличивается риск инфарктов, инсультов, поэтому очень важно прислушиваться к тем цифрам, уровням, которые рекомендует медицинский специалист, независимо, самое главное, от того, что человек может себя хорошо чувствовать и при высоком давлении. Высокое давление, независимо от самочувствия, оно приводит к риску повреждения стенки сосудов и осложнению. Очень важно помнить об этих параметрах. А меры профилактики очень простые. Первое – это если давление высокое, если есть абдоминальное ожирение, то есть объем талии у женщины выше 80 см, у мужчины выше 94 см, нужно похудеть минимум на 5, а идеально на 10% от той массы, при которой случилась диагностика сердечно-сосудистого заболевания. Второе – ограничить употребление соли. Допустимый уровень употребления соли 5 грамм в сутки. Современный человек кушает, к сожалению, соли в 2-3 раза больше, а в некоторых ситуациях и значительно больше. А соль, она задерживает жидкость, увеличивает объем циркулирующей крови. И ограничение соли – самый простой, диетический, самый эффективный параметр по снижению артериального давления. Безусловно, очень важно прислушиваться к медицинскому работнику, если он говорит о необходимости физической активности. Безусловно, здесь не может быть нескольких мнений о том, что важно отказаться от курения, от употребления алкоголя и выполнить те или иные клинические рекомендации по поводу приема лекарственных средств, лекарственных препаратов. Говоря об органах дыхания, мы с вами говорили, что с возрастом, к сожалению, также снижается эластичность легкого, снижается работа дыхательной мускулатуры, поэтому вентиляция легких уменьшается, увеличивается вероятность развития респираторных инфекций, то есть инфекций, которые повреждают дыхательные пути, поэтому и вакцинация важна. Ну и с учетом других факторов, конечно же, важно включить в образ жизни дыхательную гимнастику, лечебную физкультуру. Самый минимальный объем – это просто в образ жизни включить дыхательную гимнастику. Самый простой вариант – это вдох на 3-4 счета, задержка дыхания на 3-4 счета, выдох на 3-4 счета, задержка дыхания. То есть вот такие дыхательные упражнения периодически повторять. Можно применять диафрагмальное дыхание, когда человек дышит животом, также контролируя, как поднимается рука, положенная на живот, и также задерживая дыхание. То есть в любом состоянии, если нет противопоказаний, дыхательная гимнастика и в обычной жизни, и при тех или иных состояниях, заболеваниях является крайне важной и нужной. Важно помнить, что тренировка дыхательной мускулатуры определяет эффективность вентиляции легких. Это важно помнить и принимать. Говоря о системе пищеварения, мы с вами говорили, что, к сожалению, с возрастом меняются те или иные предпочтения из-за изменений в полости рта. У человека снижается чувствительность к сахару, снижается чувствительность к соли, и поэтому для того, чтобы восполнить те или иные возрастные, казалось бы, ощущения о том, что пища становится пресной, человек все больше и больше кушает сладкого, все больше и больше кушает соленого. Важно помнить, что с возрастом ощущение пищи меняется, поэтому здесь, безусловно, важны волевые ограничения той нормы, которая допустима, для того, чтобы это не влияло плохо на массу тела, на артериальное давление. С возрастом меняется и работа желудка, работа печени, работа поджелудочной железы. И в этом плане ритм питания, характер питания, привычки, которые начинает вырабатывать человек в рамках питания, начиная уже с 30 лет, они являются залогом успеха, во многом контроля веса, во многом других параметров, о которых мы говорим. Самое главное, важно помнить, что после 30 лет потребность питания человека уже с точки зрения медицины снижается практически на 1% в год. Поэтому к 40 годам уже человек после 30 лет должен употреблять на 10% меньше калорий. И далее также по ступеням. Это, безусловно, очень все индивидуально, очень грубые такие характеристики. Важно советоваться с медицинским специалистом. Но важно помнить, что калории с возрастом, особенно после 40 лет, серьезным образом уже несут вред для человека, когда они откладываются про запас. И не зря человек после 40 лет начинает замечать, вроде бы питание тоже, физическая активность та же, жизнь обычная. Вот начинает расти животик или начинает увеличиваться масса тела. А потому что с точки зрения обмена веществ, обмен веществ уже падает, и требуется определенная коррекция для того, чтобы лишние калории не откладывались в области живота, а жир в области живота – один из самых таких опасных с медицинской точки зрения в рамках сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, жировой болезни печени. И поэтому в питании нужны коррективы, как и, самое главное, профилактический осмотр по болезням желудка, кишечника, печени. Очень большое количество, самое главное, заболеваний, которые несут вред и угрозу здоровью, протекает без симптомов. Например, хронический гастрит. Да, часто он может давать симптомы, но у значительного количества людей он не дает никаких симптомов. Его можно выявить только при профилактическом осмотре, когда человек посещает врача, выполняет рекомендации обследований. Такая же ситуация и касается печени. В печени нет нервных рецепторов, и она не болит. И поэтому узнать, здоровая она или нездоровая, можно только в процессах диспансеризации, когда человек сдает биохимический анализ крови, ультразвуковое исследование. Все это дает свои очень важные моменты и аспекты. Обсуждая в предыдущей передаче возрастные изменения в суставах, мы с вами отметили, что уже после 30 лет происходит истончение и уменьшение количества жидкости в хряще, в хрящевой ткани, в суставах, снижается выработка синовиальной жидкости, которая содержится в полости сустава и служит естественной смазкой и питанием для хряща. Уменьшается выработка коллагена, это эластичные компоненты, определяющие функционирование хряща. Также происходят определенные изменения в костной ткани, о которых мы поговорим позже. Поэтому, безусловно, изменения в суставах с возрастом требуют мер профилактики. И первая мера профилактики – это контроль веса. Избыточный вес увеличивает нагрузку на суставы, особенно на коленные, тазобедренные. И первое правило, если выявляются те или иные изменения в работе суставов, снижение массы тела на 5-10% уже существенно уменьшает риск развития дистрофических, то есть связанных с нарушением питания и нарушением обмена в суставах, и снижает болевые ощущения. Вторая мера профилактики – это физическая активность. Умеренные физические нагрузки помогают сохранить подвижность суставов, укрепить мышцы, поддерживают процессы кровообращения, питания хряща и, самое главное, рекомендованы. Ходьба самая простая, в том числе и скандинавская, плавание, йога, легкая гимнастика, силовые тренировки на самом деле не рекомендуются. В рамках профилактики заболеваний суставов следует избегать чрезмерных нагрузок, таких как бег, приседания с весом, монотонная работа, работы, связанные с длительным стоянием или подъемом тяжести. Очень важно менять положение, делать перерывы. То есть это является очень важным аспектом физической активности. К мерам профилактики относятся и сбалансированное питание. В рацион стоит включать продукты, богатые минералами, кальция. Это нежирные молочные продукты. Это и достаточное количество белка, полезная рыба, источник омега-3 жирных кислот, орехи, достаточное количество магния, фрукты, овощи. Овощи и фрукты не меньше 500 грамм в день. Важно поддерживать нормальный уровень витамина D. Ну и, безусловно, отказаться от вредных привычек, контролировать осанку. Неправильная осанка увеличивает нагрузку на суставы и на позвоночник. Носить удобную обувь, обратить на это особое внимание. Ну и регулярный осмотр у врача уже начиная после 40 лет, визиты к ортопеду, неврологи должны быть очень важными. Очень важно избегать травм, частые ушибы и повреждения. Они наносят ущерб, и меры профилактики в рамках борьбы с травматизмом при гололеде мы с вами систематически обсуждаем. Сегодня мы с вами поговорим об изменениях в костной ткани с возрастом. С возрастом в костной ткани происходят естественные изменения, которые связаны с замедлением процессов костеобразования, изменениями химического состава и структуры костей, а также с накоплением факторов, которые повышают риск изменений, заболеваний в костной системе. Эти изменения могут приводить к снижению плотности костей, их хрупкости и повышению риска переломов. Основные возрастные изменения в костной ткани следующие. Пик костной массы приходится на 30 лет. До 30 лет процессы формирования костной ткани, они доминируют, то есть они преобладают над ее разрушением. Постепенное снижение костной массы происходит уже после 30 лет, именно в возрасте от 30 до 40 лет. Это еще медленные процессы. После достижения пика начинается уменьшение ее плотности. Процесс медленный, незаметный. У людей, ведущих активный образ жизни и поддерживающих здоровое питание, эти процессы замедлены. В среднем после 35 лет человек теряет до 0,5% от общей массы костной ткани в год, то есть 1% за 2 года. Ускорение потери костной массы происходит в следующие периоды. Это после потери гормональной активности у женщин, резкое снижение уровня эстрогенов приводит к ускоренному разрушению костной ткани, риск как потери плотности Так, и остеопороза в этот период значительно возрастает, а в возрасте старше 70 лет плотность костной ткани снижается уже существенно, что переводит риски в максимальные риски развития остеопороза, то есть нарушение плотности и увеличение хрупкости костей. Это связано с замедлением процессами обновления, снижением уровня гормональной активности как таковой. И факторы, влияющие на возрастные изменения, они в определенном образом у каждого человека могут как вносить положительные коррективы в рамках снижения темпа изменения костной ткани, так и в рамках негативного. В первую очередь речь идет о гормональных изменениях. С возрастом меняется уровень и гормона роста, и половых гормонов, ряда других гормонов. Это приводит к хрупкости костей как у женщин, так и у мужчин. Дефицит витамина D нарастает с возрастом и может приводить к вторичным изменениям, как и уменьшение количества потребления кальция, как в рамках болезненных состояний, если человек не переносит молоко, так и в рамках определенных привычек, когда он отказывается от употребления молока. Физическая активность – следующий фактор, который существенным образом может изменять темпы, происходящие с возрастом в костной ткани. Снижение физической активности, к сожалению, уменьшает нагрузку на кости и препятствует их укреплению. Особо стоит ситуация с наследственной предрасположенностью. Если в роду есть некоторые состояния и заболевания, приводящие к повышенному риску развития, снижения плотности кости, и были указаны травмы и патологические переломы в роду у ближайших родственников, это очень важно учитывать. Вредные привычки и курение, и алкоголь, к сожалению, ухудшают питание костной ткани, они ухудшают процессы всасывания кальция. Все это вместе приводит к высокой степени вероятности двух состояний с возрастом. Это остеопения, состояние, при котором происходит нарушение плотности и структуры костной ткани, но в менее выраженной форме, чем при остеопорозе, более значимое. Диагноз, конечно же, остеопороз – это системное заболевание, характеризующееся снижением массы кости в единице объема, нарушением ее структуры. Это приводит к увеличению хрупкости и высокому риску переломов. В современной медицине выделяют неизменяемые факторы риска остеопороза, то есть те, на которые мы не можем повлиять, и изменяемые, то есть фактор риска, который зависит полностью от нас с вами. К неизменяемым относятся демографические факторы, женский пол, риск в 3-4 раза выше, чем у мужчин, возраст старше 65 лет, каждые 10 лет риск переломов удваивается, наследственность перелома у родителей, особенно у матери, анатомические особенности, если у человека низкий рост, меньше 150 см, малая масса тела, меньше 57 кг, астеническое телосложение – это фактор риска, гормональные факторы, в частности, ранняя менопауза до 45 лет, длительная иммобилизация из-за болезни, когда человек вынужден соблюдать длительный постельный режим в течение 2 месяцев и более. Все это учитывается в рамках диагностики и профилактики. К изменяемым факторам риска относится образ жизни. Низкая физическая активность снижает плотность костей на 10-20%. Употребление алкоголя, недостаточное потребление кальция, меньше 800 мг в сутки, дефицит витамина D, заболевания эндокринные, гипертиреоз, ревматические заболевания, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, заболевания пищеварительной системы, целиакия, болезнь Крона, заболевания почек, онкологические заболевания – некоторые лекарственные препараты, например, длительный прием противовоспалительных глюкокортикостероидных препаратов, низкий индекс массы тела, несбалансированное питание. Для прочности костей мы постоянно говорим, нужен кальций, белок, витамин D. Это факторы, на которые мы можем повлиять. И поэтому, исходя из этих знаний, есть совершенно четко описаны меры профилактики быстрой потери плотности кости, меры профилактики остеопороза, которые мы с вами можем применить, так как и мы о них знаем. Меры профилактики начинаются с питания. Достаточное потребление кальция, рекомендуемая суточная доза для взрослых 1000 мг, а для женщин старше 50 лет и мужчин старше 70 лет 1200 мг. И надо помнить, что источником кальция являются молочные продукты, молоко, йогурт, сыр. Безусловно, очень важно учитывать их жирность для того, чтобы контролировать вес. Орехи, семена, рыба или обогащенные кальцием продукты, если невозможно с помощью питания соответствующую дозу кальция, необходимо получать в виде медицинских биологически активных добавок, содержащих кальций в легко усваиваемой дозе по рекомендации медицинского работника. Следующий пункт – это обеспечение достаточного уровня витамина D. Он способствует всасыванию кальция и поддержанию здоровья костей. Безусловно, в рамках питания важно обратить внимание на рыбу, лосось, скумбрию, сельд и некоторые другие аспекты. Но, как правило, все-таки при снижении или дефиците витамина D необходимо по совету медицинского работника принимать источники витамина D в виде медицинских биологически активных добавок. Важно в питании обратить внимание на соль. Дело в том, что соль не просто провокатор повышенного артериального давления. Соль способствует вымыванию кальция из костей, поэтому здесь очень важно, даже если у человека нормальное артериальное давление, совершенно четко принять и применять дозу не более 5 грамм в сутки поваренной соли. И обратить внимание также на сахар. К сожалению, избыток сахара может приводить к изменению баланса кальция в костях, и поэтому то, что современный человек кушает, к сожалению, огромное количество сахара, хочется еще раз напомнить, что наши бабушки, дедушки кушали 2 килограмма сахара в год чистого, сейчас мы с вами кушаем больше 30 килограммов сахара в год, это драматически сказывается на многих параметрах нашего здоровья, в том числе и на плотности костей. Следующий параметр – физическая активность. Мы о ней неоднократно сегодня говорили. Умеренная физическая нагрузка стимулирует укрепление костной ткани. И важно применять упражнения с осевой нагрузкой, то есть ходьба для поддержания плотности костной ткани. Важно помнить о том, что 1-2 раза в неделю рекомендуются и силовые тренировки. Самое правильное – это работа на приусадебном участке, на земле, в рамках физической активности с собственным весом. Упражнения на баланс и координацию очень важны. Кто что любит, кто-то лечебную физкультуру, кто-то, может быть, танцы, так как баланс очень важен для предотвращения падений. Важно помнить еще раз, что физическая нагрузка должна быть умеренной, важно избегать чрезмерных физических нагрузок, бега, прыжков, других упражнений, которые дают влияние избыточное и ненужное на суставы и на костные структуры. Очень важно отказаться от вредных привычек, так как курение снижает кровоснабжение костей, ограничить употребление алкоголя, в идеале полностью от него отказаться. И очень важно, безусловно, это профилактические медицинские осмотры, регулярные медицинские обследования. Особенно важно проходить такую процедуру, как денситометрия, это измерение минеральной плотности костей для оценки состояния костной ткани, и лечить сопутствующие заболевания. К группам риска относятся люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с низким гемоглобином, люди с сахарным диабетом, с избыточной массой тела, так как в этой ситуации важно применять те меры профилактики, которые мы говорили выше. Причем в отношении контроля веса в рамках здорового костной ткани, важно помнить, что рекомендуется поддерживать баланс, так как не только избыточная масса тела, но и дефицит массы тела, когда человек худой, это тоже дополнительный фактор риска остеопороза, поэтому людям с недостаточной массой, с индексом массы тела менее 20 кг на метр квадратный, очень важна регулировка питания в рамках дополнительных калорий, дополнительного потребления белка. Ну и самое главное, если выявлен остеопороз, выявлена остеопения, необходимо прислушаться к рекомендациям медицинского работника, так как современные меры медикаментозного лечения этих состояний очень эффективны. И есть несколько замечательных групп препаратов, которые способны затормозить те процессы, которые с возрастом формируются в костной ткани в рамках риска развития остеопороза. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос нам прислала наша радиослушательница. Часто бывает слюноотделение, пощипывание языка, горечь во рту, к какому врачу обратиться? Уважаемые радиослушатели, если говорить в рамках специализированной медицины, то, к сожалению, нет одного специалиста, который бы занимался этой проблемой, так как на самом деле может быть три группы даже состояний, которые могут вызывать эти симптомы. Это могут быть гастроэнтерологические заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта. И эти симптомы могут быть связаны с забросом кислоты и желчи в пищевод и, соответственно, в полость рта. И гастроэнтеролог проводит диагностику. Это могут быть симптомы, связанные с заболеваниями полости рта. Ими занимается стоматолог. Это могут быть в том числе и неврологические расстройства, то есть те или иные патологические состояния тройничного или языкоглоточного нерва. И эти состояния могут нарушать и вкусовую чувствительность, и вызывать жжение языка. В рамках общей медицины важно понять, что первый специалист, к которому важно и нужно обратиться, независимо от разных состояний, если речь идет о плановой медицине, это, конечно же, фельдшер или терапевт, потому что он проведет первичный осмотр и в том числе и проведет диспансерный осмотр и соберет общеклинические исследования, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию, биохимические исследования. Дело в том, что уже на уровне предварительного исследования могут выявиться состояния и причины, которые помогут разобраться. Например, такие симптомы, похожие, могут быть при некоторых состояниях, связанных с дефицитными факторами, лежащими в основе образования гемоглобина, и в общем анализе крови будут уже изменения. Поэтому, пожалуйста, обратитесь к медицинскому специалисту, фельдшеру и терапевту, кто курирует, соответственно, вас, и пройдите первичный осмотр, а в дальнейшем уже будет сформирована рекомендация, более целесообразная по узкому специалисту. Пока из общих рекомендаций, конечно же, это соблюдайте баланс жидкости, пейте достаточное количество воды. Если нет противопоказаний со стороны сердца, почек, то 30-35 мл на килограмм массы тела нужно жидкости принимать. И если симптомы больше возникают в вечернее и ночное время, то можно порекомендовать возвышенный головной конец кровати. То есть под головной конец кровати подставить на 10 см повышающие те или иные подставки для того, чтобы не было ночных забросов. В остальном, конечно же, рекомендации будут только после дообследования. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она описывает ситуацию. У подростка, видимо, на фоне стресса появились высыпания на коже, бляшками чешутся. Может ли это быть связано с нервами и что делать? Уважаемые радиослушатели, безусловно, это может быть связано со стрессовыми факторами. Но дело в том, что важно понять одну медицинскую особенность. Таких болезней, которые бы целиком и полностью были связаны с нервами, практически нет. Ну, за исключением так называемых психосоматических заболеваний, когда хронический стресс приводит к изменению работы внутренних органов, и здесь целиком и полностью работа нервной системы требует контроля, и ее лечение способно изменить течение заболевания. Что касается кожных заболеваний, если на коже есть высыпание, это уже не психосоматическое заболевание. Да, стресс может быть компонентом болезни, но это не причина. То есть, вылечив нервы, невозможно вылечить кожное заболевание. Да, лечение стресса важно, потому что оно провоцирует, но это лишь провоцирующий фактор. Это важно понимать. Есть провоцирующий фактор, а есть причина. Именно причина нужна, понимание причины, ее восстановление. Поэтому важно обратиться к специалисту, дерматологу для определения состояния заболевания и, соответственно, лечения. Потому что это может быть аллергический процесс, может быть инфекционный процесс. Тогда требуется, соответственно, или противоинфекционные, или противоаллергические меры как таковые. Но в комплексе, безусловно, если врач-дерматолог скажет, что это компонент нервный, еще и лечение с нервной системы. Но еще раз хочется повторить, очень часто стресс является провокатором, провокатор, но не причина. И для восстановления причины нужно, соответственно, по специализации тех или иных органов системы определить решение дальнейшее. Нужно обратиться к дерматологу. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Сесерского района. Она описывает ситуацию. У дочери эрозивный гастрит. Прошла фиброгастродуоденоскопию. Очень много желчи в желудке и эрозии. Уже пролечивали, а толку нет. Боли частые. Что делать? Уважаемые радиослушатели, в рамках гастроэнтерологической проблемы одна из особенностей проблемы патологии желудка связана с тем, что, как правило, одной причины, которая бы повреждала желудок, не бывает. Бывает, но очень редко. Поэтому, если пролечили какую-то одну причину, но нет эффекта, очень важно, чтобы врач, медицинский работник не пропустил еще одну из причин. Дело в том, что заболевания желудка, они имеют несколько возможных факторов, которые являются причиной развития повреждения слизистой, то есть причиной эрозии. Самый главный фактор, хочется напомнить, все-таки это инфекция, бактерия, Helicobacter pylori, который встречается в молодом возрасте у каждого пятого, а в возрасте 50 лет практически у каждого второго. И поэтому, если есть боли в желудке, если есть изменения по фиброгастродуоденоскопии, обязательно нужно исключать инфекцию Helicobacter pylori. Дело в том, что не всегда при фиброгастродуоденоскопии, то есть при эндоскопии желудка, эту инфекцию определяют или находят. Поэтому важно методы обследования дублировать. То есть, если не нашли при фиброгастродуоденоскопии, но есть подозрение, важно сделать другие методы диагностики. Врач посоветует, в том числе это может быть выбран и дыхательный тест, когда по выдыхаемому воздуху определяют, есть или нет эта инфекция. Это очень современные и очень эффективные методики диагностики. Если геликобактерная инфекция есть, и ее не пролечили, а курс лечения требует как минимум 10-14 дней приема лекарственных препаратов, в том числе антибактериальных, то, к сожалению, процесс достаточно быстро возвращается, и важно еще раз установить причину. Одной из причин может быть и заброс желчи. Дело в том, что есть такие состояния, когда вот этот заброс, он сам по себе повреждает слизистую желудка. Есть и другие причины, их достаточно долго можно перечислять. Важно здесь, безусловно, совместно вести эту работу с медицинским специалистом. Если уровень медицинского специалиста на той или иной территории требует помощи, то, безусловно, центры специализированные у нас есть, в том числе и в областной больнице. Широкий прием гастроэнтерологов областной клинической больницы номер 1 есть, и дополнительная консультация, дистанционная или очная, она может быть. Важно еще и помнить, что, к сожалению, в желудке очень часто есть сочетание нескольких заболеваний не только органической природы, то есть не только гастрит геликобактерный, не только заброс желчи, но и нередко сочетаются эти заболевания с функциональным расстройством желудка, связанным с хроническим стрессом или другими ситуациями. И поэтому очень важно об этом задуматься. Если у человека есть тревога, страхи, нарушение аппетита, другие симптомы нарушения работы нервной системы, важно это учитывать и пройти дополнительную консультацию для того, чтобы комплексно понять проблему, для того, чтобы ее комплексно решить. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Нижнего Тагила. Она описывает ситуацию. По анализам у меня высокий уровень ферритина, 401, железо в норме. Всегда была проблема с низким ферритином, пока не устранила причину. После этого ферритин стал держаться в районе 25. Последние 2 года вообще ничего не пью, никакие витамины на данный момент не принимаю, только витамин D и К. С чем это может быть связано? Уважаемые радиослушатели, безусловно, более точно, с чем это может быть связано, может сказать только медицинский работник очно, но в качестве рассуждений важно знать и помнить, что ферритин, который врачи определяют как показатель запасов железа, это белок, который в том числе является так называемым острофазовым, то есть он может повышаться в период любого воспаления в организме. Раньше таким показателем острофазовым, который оперировали врачи, было СОЭ, то есть скорость оседания эритроцитов, когда в общем анализе крови врачи видели увеличенное повышение, значит в организме есть какое-то воспаление, необходимо пройти дообследование, пройти наблюдение медицинское. Ферритин – это тоже неспецифический острофазовый белок, то есть в период любого воспаления он может повышаться. После перенесенной простудной инфекции, вирусной инфекции, легкой формы, даже может быть форма, которая не давала каких-то ярких симптомов, и тем более, если были яркие симптомы, температура, насморк, другие проявления острой респираторной вирусной инфекции, все это важно учитывать и принимать. И если были симптомы, то это объясняет, почему повышается ферритин как реакция на какое-то воспаление. Требуется, безусловно, медицинская консультация, медицинское обсуждение, в том числе и в рамках той ситуации, которую мы с вами обсудили. Спасибо. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить вам о том, что уже первые случаи укуса клеща зафиксированы, в частности в Свердловской области, поэтому очень важно вспомнить о мерах профилактики укуса клеща, включающие правильную одежду, выбирайте светлую однотонную одежду, которая максимально закрывает тело, рубашка должна иметь длинные рукава, брюки заправляются в сапоги, обработка одежды, использовать специальные химические препараты, отпугивающие клещей, по возможности регулярные осмотры и обработка домашних животных в период активности клещей, обработка собак и кошек, если они гуляют на улице, очень важна. И помнить о вакцинации. Вакцинация важна и дает очень важные меры снижения риска заболеть вирусным клещевым энцефалитом. Правда, вакцинация не спасает от бактериальных инфекций, которые передаются при укусе клеща, поэтому очень важно меры профилактики укуса соблюдать. Приобретает в настоящее время и актуальность, и профилактика острых кишечных инфекций, поэтому, пожалуйста, соблюдайте меры личной гигиены, важно мыть руки с мылом после посещения туалета, улицы, общения с животными, употреблять безопасную воду и продукты, то есть пить особенно важно кипяченую воду, независимо от того, какой бы природный источник не был бы перед вами в рамках кажущейся чистоты, или использовать специальную бутилированную воду, тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды перед употреблением, при необходимости обрабатывать их кипятком, выбирать продукты, подвергнутые термической обработке. Контроль за продуктами питания очень важно осуществлять при положительной температуре окружающей среды. Не приобретать продукты случайных лиц, следить за сроками годности продуктов, хранить скоропортящиеся продукты в холодильнике, не оставлять приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа и избегать сомнительных точек питания, отдавать предпочтение все-таки стационарным объектам с водоснабжением, канализацией, условиях приготовления, раздачи пищи. Все это крайне важно для снижения вероятности, для профилактики острой кишечной инфекции, которая может сопровождаться повышением температуры, рвотой, расстройством стула, болью в животе. В этой ситуации необходимо обратиться за медицинской помощью. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.